Марина Серова. «Все оттенки лжи». Глава первая. В прихожей послышалось звяканье ключей, скрежет отпираемого замка. Эта тетя Мила вернулась с прогулки. Я ожидала, что она, как обычно, будет долго и методично раздеваться, развешает шкафу верхнюю одежду, затем аккуратно снимет обувь и понесет ее в ванную комнату, помыть подошвы. Однако буквально через пару секунд дверь моей комнаты распахнулась, и тетя прямо-таки ворвалась ко мне. Глаза ее возбужденно блестели. Тетя Мила была в расстегнутом плаще, ее кокетливо повязанный лиловый шарфик сбился на бок. Я покосилась вниз и подавила вздох облегчения. Ботинки тетя Мила все-таки сняла, и это меня несколько успокоило. Значит, произошедшее с нею или с кем-то другим событие не настолько уж из ряда вон выходящее. И тетя более или менее владела собой, раз не влетела в комнату в уличной обуви. Но все же что-то определенно произошло. «Женя!» – запыхавшись, проговорила тетя, дрожащим от нетерпения и радости голосом. «Ты дома?» «Дома», – честно сказала я, отказавшись от язвительного тона, несмотря на абсурдность ее вопроса. «Отлично!» – еще больше обрадовалась тетя. «Ты только посмотри, что я купила!» «Надеюсь, не рояль?» Насторожилась я, так как одно время идея приобрести и поставить в гостиной сей музыкальный инструмент витала в голове моей тетушки. Инструмент сам по себе, конечно, замечательный, вполне оправдывающий свое название, поистине королевский. Вот только собака непомерно тяжелый. А зная тетину склонность к перфекционизму, я опасалась, что рояль придется многократно передвигать с места на место, пока, наконец, он не займет самую достойную позицию, по мнению тети Милы, а передвигать его, разумеется, пришлось бы мне. Поэтому я была против столь масштабного приобретения. Тетя Мила загадочно сверкнула глазами и полезла в свою сумочку, что меня немного успокоило. Все-таки рояль, что ни говори, в таком малом объеме пространства не спрячешь. Вот, тетя торжественно извлекла на свет Божий какую-то коробочку и, щелкнув замочком, открыла ее. На довольно-таки потрепанной бархатной подушечке лежал крест из бело-желтого металла с темно-зеленым камнем в центре, обрамленный сверкающими мелкими камушками. «XVII век!» — с придыханием прошелестела тетя, неотрывно глядя на крест. С сомнением протянула я. «Платина с золотом, изумруд и бриллианты!» Тетя закатила глаза. «Всю пенсию за него выложила Женя. Ну ничего!» «За такую красоту не жалко!» «Где ты его купила-то?» – спросила я. «В антикварной лавке». Тетя присела на край моей постели и перевела дух. Видно, она очень торопилась, желая поскорее поделиться со мной своими радостными чувствами. «А ты уверена, что это 17 век?» – осторожно спросила я. «А ты думаешь, 16-й?» – недоверчиво вытянула губы в трубочку тетя Мила. Я тихонько вздохнула. «Тетя, ты же знаешь, что я не очень хорошо разбираюсь в антиквариате. Ну, может быть, имело смысл провести экспертизу, прежде чем приобретать этот крест?» «Так ее и провели!» – воскликнула тетя. «Прямо там же, на месте. Такой приятный ювелир там работает. Довольно молодой, но чувствуется, что опытный и очень вежливый». Я еще раз тихонько вздохнула, подумав с досадой. «А почему бы и нет, в конце концов? Моя тетя имеет право тратить свои деньги на что захочет. И ее хорошее настроение этих денег стоит. Так что пусть считает, что это старинный крест, что его стоимость на мировом рынке гораздо выше. Пусть, лишь бы ей было хорошо. И я не стану портить ей настроение и говорить, что крестик выглядит весьма сомнительно». Приняв такое решение, я поздравила тетю с приобретением, после чего она позвала меня в кухню отобедать вместе с нею, а заодно и отметить ее покупку. Тетя Мила быстро подогрела борщ и котлеты с рисом, присовокупив к обеду бутылочку красного вина. Она так искренне радовалась, что у меня просто язык не поворачивался предупредить ее, чтобы она в дальнейшем не решалась на такие дорогие покупки без моего совета. Очень мило посидев за столом, мы с тетей разошлись по своим комнатам. Посмотрев на часы, я включила телевизор. Мне хотелось посмотреть местные милицейские хроники. Криминальные новости начались с очередного громкого сюжета. повествующего о дерзком нападении некой неизвестной преступной группировки на дом бизнесмена О, разумеется, в отсутствии хозяев. Была похищена большая сумма денег, а также драгоценности. Сумма и стоимость не уточнялись. Я сделала звук в телевизоре погромче. Это был практически единственный сюжет, который заинтересовал меня недавно в сводках криминальной хроники. Примерно недели две тому назад по нашему городу прокатилась волна нападений на дома крупных бизнесменов. Все пострадавшие проживали в отдельно расположенных коттеджах, причем стояли они в разных частях и районах города, а некоторые и вовсе значились размещенными за городской чертой, в частности, в поселке Гагаринский. Преступления совершались дерзко и быстро, причем бандиты не гнушались применять оружие, застав в домах обслуживающий персонал. Насколько я поняла, следя за сюжетами новостей, часто они действовали по следующей схеме. Врывались в дом, сходу стреляли, вырубали охранника, а затем убивали тех, кто находился в тот момент в доме. Или, что происходило чаще, вламывались в дом в отсутствие хозяев. Сегодняшний инцидент, к счастью, обошелся без жертв. Ни самого бизнесмена О, ни его домочадцев попросту не было дома во время ограбления. К делу подключилась администрация города, дав установку правоохранительным органам в кратчайшие сроки найти и обезвредить преступников. Начальник полиции с самым серьезным видом заверил мирных граждан, что работа ведется день и ночь, и пообещал, что в ближайшее время преступники будут найдены. Но это был уже четвертый случай, а ВОЗ, как говорится, оставался на своем месте и пока что никуда передислоцироваться не собирался. Я даже подумала грешным делом, как бы кое-кто из спецслужб не вознамерился привлечь меня к процессу поисков бандитов. Не то чтобы мне совсем этого не хотелось, просто зачастую высокие военные чины, обращаясь ко мне с просьбой помочь им в каком-нибудь неординарном деле, любили преподнести все так, словно я работаю на них по старой дружбе, а следовательно оплачивать мои услуги – это уже лишнее. Какие, мол, могут быть денежные отношения между друзьями? Конечно, так бывало далеко не всегда, и обычно я ясно давала этим господам понять, что дружба дружбой, а любой труд должен оплачиваться. Но так не хотелось мне заниматься этой торговлей. Честное слово, куда лучше иметь дело с обычным клиентом, с которым факт получения мною оплаты за труды подразумевается сам собою и даже не обсуждается. Обсуждаются лишь детали и сумма. Не успел закончиться репортаж с места событий, как мой сотовый запиликал. Как-то тревожно, словно бы жалуясь на что-то. Нажав на кнопку, я спокойно и твердо произнесла. «Слушаю». «Охотникова? И Евгения Максимовна?» Мужской голос прозвучал под стать сигналу моего мобильника, с тревогой и даже испугом. «Точно так», — подтвердила я. И мужчина, как мне показалось, вздохнул с облегчением. «Я должен вас увидеть. Мне необходима ваша помощь», — заговорил он быстро. «Я вас прошу приехать ко мне. Могу прислать машину». «Машина у меня своя», — усмехнулась я. «Но за заботу спасибо. А можно хотя бы узнать, с чем именно связана ваша просьба?» «Как с чем?» — огорошил он меня. «Вы что, телевизор не смотрите?» «Почему же? Напротив», — возразила я. «Только что его выключила, чтобы звук не мешал моей беседе с вами». «Вы слышали про Ольховского?» — спросил мой неизвестный пока что собеседник. «М?» — уточнила я. «Ну, про бизнесмена. Его ограбили недавно», — с раздражением пояснил мужчина. «Я не знаю по фамилиям всех бизнесменов нашего города», — сказала я, «а в репортаже упоминалась лишь первая буква. Если мы вообще говорим с вами об одном и том же человеке».